Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную секуляризации. У нас в гостях Илья Геннадьевич Переседов, теолог, православный, преподаватель РГГУ. У нас в гостях и Павел Николаевич Костылев, религиовед из кафедры религиоведения МГУ. На всякий случай, РГГУ – это Российский государственный гуманитарный университет, МГУ – Московский государственный университет. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8-800-200-22-12. Секуляризация относится к числу таких слов, которые как бы все знают, ну, все слышали, но мало кто может объяснить, что это такое, и чем глубже человек изучает, что такое секуляризация, тем меньше он понимает. Точнее, он узнает, что это слово среди ученых, религиоведов, историков, имеет огромное количество совершенно разных значений. Начиная от самого простого – конфискации земельных владений церкви в казну, начавшейся в XVII веке в России при Екатерине Великой. И в то же время понятно, что Макиавелли, который говорил о необходимости разделения светской церковной власти, вкладывал в понятие секуляризации не совсем то, что, скажем, знаменитый американский просветитель XIX века Ингерсолл. Это разные люди, видимо, и разные стадии или формы секуляризации. Но я позволю себе от лица широких народных масс, пользуясь тем, что у нас люди эксперты, и тогда поставить, наверное, вот самый первый вопрос такой. Разница между верующим человеком и секулярным человеком. Причем ведь живем все в одном мире, в Европе. Ну, кто в России, кто, может быть, во Франции, Польше, тут довольно ощутимая разница, мы еще, я надеюсь, о ней поговорим. Но в среднем и в России, и в Польше, и во Франции, если в приличном обществе, в обществе образованных людей, умеющих критически мыслить и так далее, я говорю, что я верующий человек, или тем более, ежели я в подряснике просто присутствую, вот в штатском, я говорю, что я христианин. И мой собеседник резко скучнеет. Особенно это ощутимо на Западе. Вот сидишь и только что с хорошим вот человеком, только что познакомились, такой был живой разговор. И тут же он скучнеет, и не то чтобы он старается свернуть разговор, но явно, что ему это кажется неприличным, нехорошим. И я, кажется, подозреваю, почему. Во всяком случае, вот мое объяснение первое такое. Потому что если я верующий человек, думает он, наверное, то, значит, для меня, кроме здравого смысла, кроме своего жизненного опыта, кроме науки, на основании которой и надо выносить какие-то жизненные решения, суждения, кроме рациональности, значит, для меня существуют какие-то непонятные и недоступные этому человеку соображения. Этого пугает. И он боится, что я начну, там, может быть, воровать серебряные ложки, может быть, дарить ему серебряные ложки, но ему не хочется ни того, ни другого. Ему хочется ясности, предсказуемости, рациональности. А если верующий, то уже не совсем так. У нас сегодня эксперты так разлеглись, что они, наверное, оба, как бы сказать, секулярные, но не все неверующие. Не будем уточнять, что и кто есть кто, а вот тогда первое слово еще раз напомню. Павел Николаевич Костылев, религиовед из Московского государственного университета. Вот вы бы как объяснили напряженность и конфликтность в отношениях большинства современного цивилизованного мира, которое секулярное, и верующих, чем церковь и церковный человек не нравится среднему секулярному человеку? Говорит Павел Костылев.
Спасибо. Практически тем же, чем современному секулярному человеку не нравятся люди, разговаривающие о политике. Мне кажется, что разговоры о религии в наши дни стали очень похожи на разговоры о политике, потому что для секулярного, по крайней мере, человека, как и вообще для большинства, когда человек говорит «я религиозен», это значит, что за ним стоит некоторый совершенно конкретный спектр значений, который, может быть, вот начнет как бы агрессивно вовлекать его в свою среду. Предположим, если я буду говорить, что я христианин, значит, может быть, я сейчас начну проповедовать, может быть, я, так сказать, затронут отношениями разных церквей, для меня вот это важно, а для моего собеседника нет, и о чем же тогда, извините, со мной говорить?
То есть это напоминает отношение к слову «ангажированный». Вот когда оно вошло в русский лексикон лет 30 назад, и Но ведь оно уже рождалось как позитивное слово, когда философы Сартр говорили об ангажированности как о вовлеченности человека в жизнь, в ситуацию бытия. Я ангажирован Богом, чем это плохо?
Ну, все начало и, так сказать, вот до самого буквально конца истории человечества, религия для людей религиозных понималась исключительно тоже позитивно. Так. Но сейчас настали другие времена.
А в чем негативность религии с точки зрения секуляризма?
В том, что с точки зрения секуляризма эта религия представляет как некоторая такая обидная как бы ограниченность. То есть вот с человеком, может быть, хочется поговорить про теорию Дарвина, может быть, хочется поговорить про преподавание в школах там религиозных предметов. А вот как-то страшно, потому что понятно уже, что он будет говорить. Как бы понятно.
Но, Павел Николаевич, а ведь политикой современный секулярный человек занимается, он ходит голосовать, и больше, может быть, чем в там религиозных сообществах, и он не отрицает необходимость политики. Если он встретится в кафе там, с президентом своей страны, а почему тогда, если он встретится с патриархом, будет другая реакция?
Ответ здесь достаточно прост, хотя и парадоксален. Человек занимается политикой, потому что у него нет выбора. Он может занять позицию нонконформизма, но эта позиция с диссидентских лет и времен уже несколько утратила свой радующий глаз блеск. А религия сейчас это не нонконформизм. Быть религиозным, по крайней мере, в современной России, быть, я уточню, православно-религиозным, это как бы хороший тон.
Спасибо, говорил Павел Костылев. Я вступлюсь за диссидентов, потому что диссидент, извините, это как раз вовлеченность в политику. Но это к теме нашей передачи прямо не относится. Говорит Илья Переседов.
Да, ну я, наверное, все-таки сначала предложил бы отойти от такого противопоставления секулярного и религиозного, которое задал отец Яков, и сказать, что вот та ситуация, которая была описана в начале, для меня, например, совершенно не очевидна, потому что весь вопрос в том, что случилось поводом и началом этого диалога, этой встречи человека, верующего и секулярного. Потому что, на мой взгляд, как я это вижу, секулярное, светское, нисколько напрямую враждебное религиозному сознанию, сколько, ну, скажем так, ставит перед собой другие цели и другие задачи. Вот. И касательно потери важности религиозной, или даже лучше сказать, массовости религиозной жизни, тут, вероятно, можно выделить такой аспект, что вообще быть причастниками активного религиозного опыта, активной церковной деятельности или просто вот думать о Боге, как показывает опыт, ну, доступно где-то в среднем 10% человек, как-то так. И, соответственно, сегодня в наше время религия переходит в статус, ну, вот некой общинной жизни, если угодно, круга по интересам. Дальше можно говорить о том, насколько важно значение этих общин, какое они могут привносить влияние вот, в жизнь социума. Вот. Но очевидно, что в рамках сегодняшней жизни, сегодняшних вопросов, которые волнуют человека, вот такое массовое вовлечение в этот религиозный опыт, ну, просто невозможно. Вот. Но если брать, например, вопросы этики, там тут сегодня прозвучала уже тема с ОПК, можно привести другую тему, да, там проблема клонирования, проблема абортов. В этих вопросах все-таки мнение, значение религиозных людей как части социума продолжает быть достаточно важным.
Спасибо, говорил Илья Переседов. Вы слушаете, напомню, Радио Свободы.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит «Радио Свобода». Напоминаю, вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную секуляризации. У нас звонок из Москвы. Елизавета Гавриловна, добрый день, только кратко.
Добрый день, мои дорогие. Я очень рада слышать ваши голоса, и очень рада, что вы не забываете истины Божьи, которые Господь нам оставил на земле. Я хочу, Яков Гаврилович, с вами даже лично поприветствоваться. Приветствую вас.
Елизавета Гавриловна, на приветствиях давайте в будущий раз экономить, иначе не буду давать
ну,
слово.
Ну, я так быстренько не буду. Вот написано от Матфея, 5 глава Евангелия. Вот здесь увидел народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И здесь дальше, если у кого есть Евангелие, откройте, пожалуйста, и почитайте. Если этого не послушает народ, что Господь сказал народу, то, конечно, принадлежит только к погибели.
Спасибо, Елизавета Гавриловна. В одной из своих статей Карл Ясперс как раз писал о том же, о чем говорите вы, что в течение двух почти тысячелетий христианский мир, это был именно христианский мир, некоторой целостности. Ясперс полагал, что это вдохновлялось верой в то, что тот, кто не будет членом церкви, будет обречен на гибель. Поэтому все должны быть членами церкви, как князь Владимир и крестил Русь, всех по возможности. И более того, надо, как говорили в средние века, цитируя Евангелие, понудить войти, compelle entrare, говорит Павел Костылев.
Я хотел бы сказать, что прослушанный нами комментарий, он очень показателен. На самом деле, следуя вашей, Яков, идее, сейчас такое уже невозможно. Сейчас христианский мир не может совпасть со всем так называемым цивилизованным обществом той или иной цивилизации. Я хотел бы развить вот эту секулярную, не побоюсь этого слова, мысль светскую. Религия действительно сейчас становится некоторым таким как бы указателем или, может, даже показателем того, что человек этичен или морален. Раз человек религиозен, значит, с ним можно иметь дело, у него есть священные книги, он не обманет, он боится Бога. Да?
Это раз... вы так думаете?
Нет, я скорее говорю, что, вероятнее всего, так думает общество. Вот, соответственно, это некоторый плюс религиозных людей для вот секулярного человека. Да? Если перевернуть эту ситуацию, то с как бы религиозной точки зрения, которую я попытаюсь сымитировать, секулярный человек – это будет человек без Бога, человек, с которым нельзя иметь дело, человек, который непонятно какими вообще законами в жизни руководствуется.
Ну, с утра наркотики, днем аборт, а вечером эвтаназию себе делает.
Конечно.
Хорошо, у нас есть звонок из Рязани. Валентин, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Вот меня всегда интересовал вопрос о секулярности или несекулярности сознания в зависимости от момента столкновения человека, его времени жизни или возраста, с религией. И вот в этом свете вопрос. Недавно по радио одна дама предложила, чтобы родители сами решали, что преподавать в данном классе данной школы, ислам, религию там или иудаизм. Вот. К чему это может привести, как вы думаете? Спасибо.
Спасибо. Я адресую этот вопрос Илье Геннадьевичу Переседову, а заодно все-таки я скажу так, в порядке некоторой полемики с Павлом Николаевичем, ну, как он сформулировал точку зрения светского секулярного человека на религию. А я так с христианской точки зрения современно, я скажу, я боюсь, если я вижу человека-единоверца, я скорее доверюсь неверующему, потому что, ну вот покойный митрополит Антоний Блум, который был в Лондоне, ну, изумительный проповедник, ну, добрейшая душа, ну, умнейшая, ну просто вот читаешь и слушаешь, ну, таешь и много получаешь для души. Но сколько же он лукавил, скажем, когда давал оценку действий, ну, хотя бы отцу Глебу Якунину, другим церковным диссидентам, отцу Александру Меню, потому что ему было важно, что он часть какой-то канонической церковной структуры, и ради того, чтобы этой частью оставаться, он шел там тут на компромиссик, тут на компромиссик, и в результате вроде бы колобок, а немножечко уже и на ежа похоже. Илья Геннадьевич Переседов.
Ну, отец, я сначала хотел, может быть, даже немного поддержать мысль Павла и сказать, что тот пример, который вы привели, он скорее характеризует не сколько религиозный характер, религиозное сознание, сколько сложности Русской Православной Церкви вот, именно в 20 веке. Потому что здесь, я так понимаю, Павел больше опирается там, на пример Макса Вебера и протестантской этики, когда говорит о том, что религиозный именно морально-этические принципы, они кладутся в основу какой-то сначала общинной, а потом уже общественной деятельности. Вот. И таких примеров Европа, Запад, в первую очередь Америка, знают множество, и не только в христианской среде, но и среди тех же мормонов, например, и так далее.
Да, но, Илья Геннадьевич, я уточню, ведь секулярный человек боится организации и религии как организованной формы. А организация – это что значит? Хороший католик, добрый католик, но как член организации он может... Ну, не то чтобы сделать какую-то гадость, хотя может, но он может слукавить, потому что он должен, кроме заповедей, соблюдать верность организации. Я хуже знаю, как про протестантов, но про католиков часто такое мнение
появляется. Тогда у нас вот здесь стоит вопрос. Мы определяем секулярное понятие секуляризации, секулярного человека, да, апофатически или катафатически. То есть секулярный человек – это человек, который имеет ярко выраженную индивидуальную позицию, личное мнение, вот, которое он готов отстаивать и которым дорожит. Или секулярный человек – это человек, который не принадлежит некой религиозной общности, которая строится по каким-то своим внутренним принципам. Потому что, я вот, например, замечу, если брать день сегодняшний, то секулярный человек может быть вписан, например, в корпоративную культуру, которая диктует ему зачастую еще более жестокие и жесткие рамки, нежели принадлежность к церкви.
Илья Геннадьевич, вот это типичный, я не скажу православный, но религиозный ход, который сводится к элементарному. Сам дурак. Значит, мы корпоративный и вы корпоративный. Ну что это, ну нехорошо. Павел Николаевич, вы хотели что-то сказать про секулярность? Как бы вы ее определили?
Я хотел бы скорее сказать о ситуации, вот, о которой говорил как бы немножко Илья. Когда мы описываем вот это явление как секулярность, религиозность, мы забываем о замечательном, например, определении, данном в конце XIX века мыслителем Гьо, который ввел термин иррелигиозность. Иррелигиозность – это не атеистичность, это не теистичность, не религиозность, не секулярность. Просто человек ставит определенную дистанцию между собой и религией и никак не вмешивается во все религиозные вопросы. Если спросить него, как ты считаешь, есть Бог или нет, он скажет: «Не знаю, да это меня и не интересует».
Спасибо, говорил Павел Костылев. У нас есть звонок из Московской области. Сергей Васильевич, прошу вас.
Добрый день, спасибо за передачу. Я хотел бы сказать по этому поводу вот что. На сегодняшний день человек путает две вещи – ум и сознание. То, что мы называем интеллектом, принадлежит категории ума. Сознание вне категории ума. И вот отсюда, по-моему, и идет такое предложение «секулярный, несекулярный человек». Сознание божественно, сознание вечно. Ум ограничен и ум секулярен. И ум, если можно сказать так, иррелигиозен. Но самое главное, мне кажется, это рациональность поведения, рациональность всех мотивов жизни преследует секулярного человека постоянно. И в этом смысле надо сказать, что организованная религия вовсе не является религией. Религия – это жизнь, это течение, это то, что называется духом. И вы никогда ее не замкнете ни в какие рамки, ни организованной религии, ни то, что мы называем традицией. Бог жив, и это очень важно. Всего доброго.
Спасибо, Сергей Васильевич. Ну, на ваше утверждение «вы никогда не замкнете», я скажу, мы и не пытаемся. А могут найтись люди с таким золотым ключиком, что, пожалуй, замкнут. Говорит Илья Переседов.
Ну, я, в общем-то, хотел бы, наверное, отчасти поддержать вот радиослушателя, который сейчас высказался. Во всяком случае, такая точка зрения достаточно распространена и имеет право на существование. И, в общем-то, закреплена там и философской традицией о том, что действительно пространство нашей жизни, оно тяготеет к рационализации и, в общем-то, это оптимальное для него существование. Вот. И если брать перелом религиозной мысли, который произошел там, в конце 19-го, начале 20 века, да, если отцы-схоласты пытались логически обосновать неизбежность существования Бога и вытекающую отсюда как бы модель поведения человека, то там, начиная с Киркегора, наоборот, в теме религии начинает главенствовать абсурд, как раз свобода, которая не поддается какому-то описанию, фиксации. И вот здесь, возвращаясь к предыдущему вопросу по поводу преподавания в школах религиозных дисциплин, и лучше сказать, дисциплин, связанных с религией, да, наверное, первое, что нужно сказать, что в рамках учебной аудитории, неважно какой, школьной, университетской и так далее, приобщение человека к религиозному опыту невозможно. Вот. Это невозможно. И это показывает и история, и, в общем-то, сама специфика сейчас религиозной жизни. Максимум, что можно навязать человеку, это ряд идеологем. Вот, включить его насильно в какую-то модель поведения, вот, с одной стороны. И это, конечно, не может не осуждаться. Вот. И в таком ключе, в таком плане, возможно, то есть даже не важно, будут ли преподавать детям такие религиозные дисциплины с согласия родителей или с согласия каких-то чиновников, и так далее. Школа должна сохранять за собой свой светский статус, как приобщение как раз к этому опыту реализации пространства знаний, с одной стороны. С другой стороны, религиозная тематика может быть включена в пространство школьной программы в рамках культурологических. Вот то, как это у нас сегодня заявлено на бумаге, и то, что не исполняется совершенно. И здесь уже, да, можно говорить о предпочтительности в некоторых регионах читать, рассказывать о той религиозной традиции, которая присуща этому региону, с одной стороны, а с другой стороны, как бы, в принципе, может быть, можно и говорить как-то более расширенно о православии, да, если там действительно обосновать его культурное значение. Но для этого требуется дополнительная работа.
Спасибо, говорил Илья Переседов. У нас звонок из Москвы. Алла, добрый день, прошу вас, только кратко.
Добрый день. Постараюсь кратко. Я очень хочу сказать о человеке, которому как раз было присуще вот такое богомыслие, о котором, которому один из участников сказал, что очень мало людей, которые могут посвящать Богу и жить с Богом. А у нас это вот вчера, я сегодня 41 день исполнился, не, кончины отца Александра Геронимуса. А, меня слышно, да?
Да-да.
Вот это как раз был такой человек, он священник, по профессии он был математик, и в свое время был просто прихожанином церкви храма Ильи Обыденного. Потом он был рукоположен, я плохо знаю его биографию, я просто слушала его лекции на курсах катехизатора.
Алла, не назовите, к сожалению, наше время сейчас истекло, если можете еще перезвоните после перерыва. Мы продолжим программу с христианской точки зрения после краткой сводки новостей. И сегодня вечером в 7 часов, тоже после новостей, Владимир Бабурин будет вести программу, посвященную памяти Анны Политковской. Будет Александр Черкасов из «Мемориала» и автор многих книг о положении в Чечне, тем, чем и занималась Анна, и главный редактор «Грани.ру» Владимир Корсунский.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском селении Карамахи Буйнакского района убит учитель местной школы Магомед Магомедов. По предварительной версии следствия, причиной убийства могла стать месть за свидетельские показания Магомедова на судебном процессе над участниками незаконных вооруженных формирований. В Баку продолжает расти число жертв обвала многоэтажной новостройки. По последним данным, погибли 14 человек, сообщает МИНЧС Азербайджана. В Москве сегодня, в день рождения Анны Политковской, состоится митинг ее памяти. Правозащитники планируют провести акцию вечером в Новопушкинском сквере. Затем они возложат цветы к подъезду дома журналистки на Лесной улице, где ее убили 7 октября прошлого года. Талибы обещают сегодня освободить последних южнокорейских заложников, 7 человек. Вчера они отпустили 12 пленников. Группа южнокорейских миссионеров из 23 человек была похищена 6 недель назад в афганской провинции Газни. В Дагестане прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовой дракой в селении Калинин-Аул. Пострадали 8 человек, в том числе 2 милиционера. В драке, произошедшей в среду вечером, участвовали, по разным данным, от 60 до 100 человек. В Енисейске объявили голодовку 11 работников обанкротившегося муниципального предприятия ЖКХ. Они требуют погасить долги по зарплате свыше 1,5 миллиона рублей, сообщает агентство «Интерфакс». В Москве сегодня открыта новая станция метро «Трубная» Люблинской линии. Станция находится под Трубной площадью в центре города и соединена пересадкой со станцией «Цветной бульвар». На севере Ирака вспышка холеры. Как сообщает ООН со ссылкой на местные власти, заболевших более 2000. 5 человек скончались, около 500 в тяжелом состоянии. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную секуляризации, то есть современному обществу, которое старается, как мы выяснили, держать дистанцию по отношению к религии. У нас в гостях Илья Геннадьевич Переседов, теолог. У нас в гостях Павел Николаевич Костылев, религиовед. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. В одном из предыдущих звонков прозвучал вопрос, оставшийся неотвеченным. Долги надо отдавать. И вопрос был, напоминаю, о том, вот преподавание религии в школе. А как это соотносится с возрастом человека? Потому что, я бы сказал так, в порядке справки к вопросу, как это связано с нашей темой. Религиозное сознание, мне кажется, в нем силен архаический элемент. Оно рассматривает ребенка как на картинах древности, где ребенка представляли либо маленьким взрослым, либо вообще никак не представляли. То есть ребенок, и существует резкая грань, он становится взрослым. В Библии это 13 лет, бар мицва, сын завета. В российском православии это обычно 15 лет. Ну, в общем, понятно, как-то связанное с таким вот социальным вхождением. Секулярный мир, современный, европейский, он тяготеет к тому, что вот ребенок ходит там, родился, он уже самостоятельная личность. К животу прикладываем наушники с классической музыкой, читаем учебник математики. То есть ребенка надо спрашивать, согласен ли он сотрудничать, вот полюбовно с ним решать какие-то вопросы, которые раньше решались просто ремнем на вытяжку и без разговоров. Владимир Ильич Ульянов, изучай закон Божий, потому что иначе ты будешь сволочь. Действительно ли, я правильно понимаю, разницу между секулярным в этом смысле миром и церковным? И насколько это глубоко и принципиально? Говорит Павел Николаевич Костылев.
Спасибо. Мне кажется, что здесь одна из проблем, которую мы могли бы поднять кратенько, заключается в том, что для человека секулярного все, что связано с людьми, замкнуто на абсолютизации индивидуальности, абсолютизации личности. Для человека религиозного очень большое значение имеет коллективность. Отчасти с этим можно спорить в том русле, о котором немножко говорил Илья, как корпоративности, как бы, да?
Ну, мы в России, мы говорим о, прежде всего, конечно, о православии, и здесь, конечно, это прежде всего мы говорим с христианской точки зрения, но чего уж, с церковной точки зрения, а церковь – это, конечно, корпорация, от корпора, по-латински «тело», организация, от слова «органика», так что в этом смысле вы совершенно в своем праве, да, мы люди, ну, да, корпоративные. Да. Так это хорошо или плохо? Или точнее, может это как-то вписаться в отношении секулярной структуры?
Конечно, может. И в этом, надо сказать, есть достаточно серьезный плюс в корпоративности, да? Потому что когда один представитель корпорации встречает другого представителя корпорации, они как бы в своем социально-психологическом мире. Они могут быстрее договориться, быстрее там что-то вместе сделать. Или быстрее, кстати сказать, поругаться, да? Но у них все быстрее. Вот, потому что они как бы обладают общими знаниями, общими ценностями и так далее.
Говорит Илья Переседов.
Ну, я хотел бы затронуть вот такой аспект. Все-таки, мне кажется, важно решить для себя каждому, да, лежит ли в основании религиозной, даже не будем говорить деятельности, религиозной жизни отдельного человека некий феномен, вот что-то особенное, да, то, что там определяется или нет там понятиями науки, психологии и так далее. Вот. Или это действительно просто некая модель поведения, да, которая навязывается или приходит извне. По поводу возраста, когда человеку можно приобщать к религии, я, конечно, стою на позиции, что в основе этого лежит некий феномен. И, соответственно, у каждого это может протекать индивидуально. Да? Когда у ребенка там открываются математические способности или поэтические, да. Сложно сказать. В данном случае я могу привести пример с собой. Я вот сроковился достаточно поздно, это было что-то после 19 лет. Но для меня первое воспоминание, когда я вошел в храм на литургию, это было воспоминание из раннего детства, что, оказывается, там в 5-6 лет я был в церкви, и мне там жутко нравилось. И вот первое ощущение, которое сопроводило мое вхождение в храм, это обида за то, что меня лишали этого опыта. Вот, опять-таки, там у меня было воспоминание, когда там в детстве родители по своим совершенно делам пришли в баптистскую общину, и мне понравилось, я был всегда жутким конформистом и эгоистом, мне понравилось там не сколько там толпа бегающих людей и так далее, а мне понравилось там читать Библию, мне понравилось как бы размышлять над теми вопросами, которые тогда поднимались, мне было достаточно мало, у меня был достаточно небольшой возраст, с одной стороны. С другой стороны, когда я сегодня вижу в описаниях, в телерепортажах, то, как в пионерских лагерях, да, детям вручают хоругви вместо пионерских знамен, да, ведут в храм там, перед обедом, там, заставляют там, всех креститься, биться головой о пол, ничего, кроме ужаса и вот шевеления волос, мне это не вызывает, потому что, на мой взгляд, это ну, прямо противоположно тому, что как бы, должно быть. Поэтому здесь все-таки мне кажется, что в религиозном первоначально не корпорация организована, а некие связи, которые возникают между людьми естественным образом. Вот. И, соответственно, если кто-то к этому имеет предрасположенность, да, опять-таки, там, моя жена мне рассказывала, что она там, в 9 лет специально пошла искать Библию, читать, вот, чтобы там, узнать для себя что-то интересное, с одной стороны. С другой стороны, когда по телевизору она видела какие-то такие протестантские передачи вот такого достаточно как бы, активного современного христианства, она жутко стыдилась, потому что ей не нравилось то, что она там видит. И она, значит, мне не нравится Бог, значит, как я плохой человек. То есть вот здесь это действительно достаточно сложная проблема, и вот ее так насколько штампом не решить.
Говорил Илья Переседов. У нас звонок из Москвы. Инна Евгеньевна, добрый день, прошу вас.
Слушаю вас. Большое спасибо за передачу, спасибо гостям и ведущему. Я человек верующий. Я, как вот Иван Ефремов, ученый и писатель, считаю, что вера заканчивается там, где начинается религия. Это определенный культурный пласт. Чем там плоха, так сказать, вот мифы Древней Греции? Не было Древней Греции, не знали бы мы эту культуру, да, не знали бы. Плохо, к сожалению, очень освещается вот наше язычество, очень тоже красивое. Об этом, безусловно, нужно рассказывать, потому что это очень важно. Нужно рассказывать и о нашей христианской религии, это, безусловно, очень интересно. Я вот единственное, что хотела бы спросить у, так сказать, следующих, знающих людей вот о чем. Меня вот несколько смущают вот эти, знаете, иногда передачи, я внимательно слушаю, я бы сказала, несколько воинствующие, да, вот православные. Я вот о чем хочу сказать. Вот говорят, что у нас сейчас там иконы мироточат, и какие-то там чудеса по-прежнему, так сказать, происходят, и все это прекрасно. У меня один вопрос. Я была бы очень счастлива узнать, что вот принесли бы мироточащие иконы, пришли бы люди, так сказать, ну, старцы какие-то. Вонка отделение на Каширке, в детское, где страдают дети, так сказать, маленькие просто, еще ни в чем не повинные. Меня совершенно не утешает, когда говорят, что дети страдают за грехи родителей. Пожалуйста, вот пусть попробуют вылечить хотя бы одного ребенка. Я была бы очень благодарна. Если я в чем-то не права, я с удовольствием послушаю ваши комментарии. Спасибо вам большое.
Спасибо, говорит Илья Переседов.
Нет, ну, конечно, агрессивные православные передачи пугают и смущают нас всех. Вот, тут как бы это сомневаться не приходится. А вот по поводу чуда в контексте вот, секулярного вопроса, да, я хотел бы вспомнить отца Георгия Чистякова, вот, священника, умершего недавно, человека огромной внутренней культуры, человека больших знаний, профессионального ученого, который... обретя Бога, не только пошел служить в храм, в церковь, но как раз пошел в больницу к этим больным детям. Вот.
Я в порядке уточнения. Слушательница говорила об онкологии на Каширке. Отец Георгий ходил в раковую гематологию, которая на Вернадского. Это разные центры, но я знаю, что и в онкологии на Каширке я там бывал, но... и там тоже приходят священники, там тоже какая-то
ну, церковная жизнь. Идет. Я был на похоронах отца Георгия и видел и родителей этих детей, и руководителей этого центра, которые говорили о том, что, конечно, для них вот это повседневное служение отца Георгия оказывало огромную поддержку и помощь. Вот. Ну, это к тому, как религиозный человек может существовать в секулярной среде. И насколько я знаком с проповедями отца Георгия, которые он читал, вот этим детям нельзя сказать, что он их подчивал сказками, вот, и гипнотизировал, да, снимая боль. Вот. Еще к секулярной теме. Я бы, например, вспомнил достаточно известную переписку писателя Умберто Эко и католического Гринальда Мартини, которая проходила на страницах центральной печати, да, длилась какое-то достаточно долгое время, по самым острым вопросам современности, и с одной стороны, а с другой стороны, по вопросам соотношения как раз церковного и светского. То есть, в принципе, людям, которые интересуются этой темой, я советовал бы найти и почитать. Потому что, с одной стороны, Умберто Эко, человек, выращенный отчасти в религиозной культуре, да, и до 20 лет он там был. И потом для себя, он внутри себя обрел возможность быть моральным, этическим человеком, не принадлежа к церкви, вот, и признавая всю эту красоту и ценность традиции, он от нее отошел, с одной стороны. С другой стороны, кардинал Мартини, это как бы там, руководитель университета католического и проповедник, общественный деятель. Вот, и как бы их беседа протекала достаточно ровно и была интересна многим-многим людям. Поэтому то, что Россия на данный момент пока лишена такого публичного опыта, не значит, что он невозможен.
Говорил Илья Переседов. Вообще получается как-то странно. То есть один человек открывает для себя возможность быть нравственным вне церкви и становится таким секулярным, а с другой стороны, многие люди, я боюсь, открывают для себя возможность оставаться безнравственными в церкви. Потому что у них теперь начальство, которое вместо них решает, что нравственно, что не нравственно, которое благословляет их или не благословляет, то есть совесть угасает у людей постепенно, говорит Павел Николаевич Костылев.
Я хотел бы сказать, что, на мой взгляд, необходимо очень сильно разводить вот такие вот вещи, как добрый человек, злой человек, и религиозный человек, нерелигиозный человек. Их невозможно совместить. А образ, в котором они совмещены, это образ ложный. В такой образ верить нельзя, ничего хорошего из этого не получается. Другой момент, что, обращаясь к последнему звонку, невозможно образ религиозного человека совместить с образом, предположим, мага и волшебника, который вот куда-то придет и совершит чудо, да, потому что чудо совершает не священник. Священник не маг. И религиозный человек не маг.
Это очень по-христиански. Но среди претензий к секулярному миру со стороны церковных людей. Вот передо мной статья Оливье Климана, православного французского богослова, христианство и секуляризация. И это Оливье Климан, это человек, которого я очень люблю, уважаю, почитаю. И тем не менее, и этот человек к секулярному миру выдвигает ту же претензию, что выдвигают многие люди, в общем, невысокого полета. Вот то, о чем вы, Павел Николаевич, говорили. Секулярный мир делает акцент на индивидуальности. Секулярный мир, говорит Климан, делает акцент на индивидуальном поиске наслаждения, что с точки зрения верующего христианина является греховным. И отсюда вот все эти, опять же, наркотики, рейв-партии и прочие нехорошие излишества, говорит Павел Костылев.
Я хотел бы немного не согласиться с товарищем Климаном.
Вот. Говорить хотя бы ситуаген.
Значит, дело, на мой взгляд, заключается в том, что вот религиозный человек и светский человек, они все являются людьми, прежде всего. И как люди, они могут выступать как бы на стороне какой-то там свободы или на стороне какого-то, как вы, кстати, говорили, подчинения там, начальнику, еще кому-то. Если мы говорим о свободе принципиально, то принципиальная свобода принадлежит миру светскости. Потому что именно в мире секулярности мы можем пойти за поиском наслаждений, пусть даже и преступных, да, либо можем пойти и стать моральными и этичными, мы можем стать кем угодно. Нас ничего не сдерживает. В этом есть для кого-то плюс, для кого-то опасность, это явление двухстороннее.
Говорит Илья Переседов.
Ну, во-первых, я, конечно, хотел бы согласиться с Павлом по поводу того, что категории человек религиозный, нерелигиозный, человек хороший, плохой не совпадают, вот, с одной стороны. С другой стороны, когда мы говорим сегодня о враждебности, присутствующей в среде, наверное, в первую очередь, вчерашних советских верующих, вот, или тут можно вспомнить, наверное, и определенные исламские там, объединения, то здесь, наверное, нужно сказать, что в основе своей подобное отношение имеет языческое или первобытное деление мира на своих и чужих. Вот. Когда свой круг, своя группа мыслится вот таким космосом, айкуменой, святым, живым, а все, что извне приходящее, это враждебное, мертвое по определению. Вот. Такой взгляд, он, в общем-то, свойственен имманентен человеческой природе или человеческому сознанию там, во многом. Но если посмотреть на характер вероучений христианства, того же самого ислама, то оно им глубоко чуждо. Потому что как раз в основании там, христианства, ислама, лежат идеи универсализма. Да? Вот. Восприятие мира в целом, как он есть как бы, в данный момент. Вот. И поэтому так, вот, в таком подходе, скажем так, уже нет вот этого момента организации, который вот сегодня у нас периодически всплывает и встает. И поэтому то же самое касательно свободы. Соответственно, религиозный человек – это не тот человек, который действует по некому алгоритму, который там не ест там, мясо в среду и в пятницу, да? А религиозный человек – человек свободный в своих действиях, но который происходящие с ним события воспринимает вот, действительно внутри некой ценностной системы. И, в принципе, если брать христианство, то в основании этой ценностной системы лежит сам человек, то, что выражается в образе спасения. Да? То, что как бы, человек через преодоление себя и обновление.
Говорил Илья Переседов. У нас есть звонок из Москвы. Нина, добрый день, прошу вас. Нина?
Вы меня слышите?
Да-да.
Ага. Так, вот я... Мне очень нравится ваша передача сегодняшняя. Но вот такой аспект я хотела поднять. Господь нам отвечает на все наши вопросы. Вот это вот, например, во втором послании к Коринфянам, там написано... «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными и отделитесь». Вот это чужое ярмо, надо понимать, что такое ярмо. Это мы не должны жить вот этим секулятивным, если я правильно выразилась, миром, этими законами. То есть мы, как знающие, понимающие Божие устройство и бытие, должны быть ведущими тех людей, которые еще этого не знают. Потому что Господь говорит, Он желает, чтобы спаслись и добрые, и злые. И если под злыми мы понимаем людей, которые находятся в воле дьявольской, то есть они неразумно мыслят, вот на нас ответственность, чтобы их привести к разуму, потому что такое у меня впечатление осталось от от изучения Евангелия, что мы теперь должны быть соработниками Богу и вот спасать тех, кто неверующие. Но их ярмо, вот это вот неразумные жизни, их законы, которые они насаждают для нас, а мы под их законы преклоняемся и живем этими законами, мы будем все погибать. Поэтому на нас роль спасения, так как вот Господь показал своим примером. Мы должны спасать уже мир, зная его, понимая. Спасибо.
Спасибо, Нина. Я в дополнение к вашим словам процитирую сообщение на пейджер от Руслана Бровкина. Скажите, православные христиане в России являются гражданами России, и могут ли они соблюдать Конституцию или нет? Слово Павлу Николаевичу Костылеву.
По поводу православных граждан хотел бы сначала дать замечательную такую реплику. Вот очень в части в последние, особенно годы, разного рода и разной степени мудрёности социологические опросы, которые должны нам показать, сколько же на самом деле их, нас и вообще как все на самом деле обстоит. Так вот, людей, называющих себя православными, в России по разным данным от 65 до 85%, людей реально воцерковленных, где-то, если считать более жестко или менее жестко, где-то от 2% до 6-7%.
5-7%, если
ну да. Значит, здесь вот возникает тогда вопрос, о ком мы вообще говорим?
Нас мало, но мы в тельняшках, мы должны спасти Россию от разврата и гибели, даже и вопреки Конституции, говорит Павел Николаевич.
Значит, я хотел бы...
Илья Переседов, давайте так.
Ну, конечно, я звонком раздавлен, уничтожен, все, что я там пытался долго тут говорить, сметено могучим ураганом. Я хотел бы немножко провокационно ответить на цитаты из книги Леонида Андреева «Дневник сатаны».
Вот я перебью все-таки, Илья Геннадьевич, потому что я бы сказал, что вот претензии секулярного человека к религиозному, вот, может быть, начинаются здесь. Секулярный человек говорит от себя, а религиозный человек... 1 Коринфянам, 5 от Матфея. Если Евангелие для нас откровение Божие, если Евангелие – это наш воздух, наша жизнь, чем мы цифры называем, так и надо говорить от себя. А то у человека сразу создается ощущение, что мы не люди, а какие-то просто такие вот...
Комментаторы. Вот,
комментаторы, да.
Вот. Ну, если вы не дадите закончить, да, может быть, я думаю, это будет иметь отношение к поднятому вопросу. Итак, вот в книге «Дневник сатаны», да, там «Сатана, явившийся на землю», ну, это, конечно, такой образ секулярного... критического, немножко романтического героя, богатого миллионера, к нему приходит некий европейский монарх в изгнании, который, значит, ждет, что он ему даст деньги на революцию. Там все очень пафосно, этот как бы себя ведет, рассказывает о своих подданных, как они без него скучают, и вот говорит о том, что если не будет царя, кто же станет отвечать за них перед Богом? И вот первая реакция, да, вот у этого собеседника, что и этот цыпленок еще собирается отвечать за людей перед Богом. Вот. То есть, прежде чем говорить о том, что мы собираемся привнести в чью-то чужую жизнь что-то хорошее или исправить ее, нужно быть очень уверенным в себе человеком и очень как бы хорошо отвечать за все, что происходит с тобой, что, конечно, в жизни мало кому доступно. Вот. Если говорить о наших российских реалиях, то, конечно, между этими цифрами есть большой зазор, причем здесь можно еще более усугубить ситуацию, если говорить о тех там 5-7, пусть даже 10 формально воцерковленных, а обычно у нас в рамках статистики воцерковление меряется фактом посещения человека храма. То отнюдь не значит, что этот человек знает ту веру, которой он принадлежит. Это не значит, что он разделяет ее какие-то этические нормы. В частности, тут недавно в очередной раз подтвердилось, распространилось такое очень проникновенное письмо из священника, которое рассказывало о том, что его личный социологический опрос на своем приходе показал, что большинство не читает Евангелие. Те, кто читает, читают его, потому что надо, не потому что им интересно. И что большинство прихожан в его православном храме не верят в вечную жизнь, но верят в колдовство, сглаз, порчу, вот, и подозревают друг друга, подходя к причастной чаше, вот, о том, что сейчас с ним что-то такое магическое произойдет. Да, Павел.
Говорит Павел Костылев.
Здесь вот можно еще даже такой вот пример привести. На протяжении 3 последних лет кафедра религиоведения МГУ проводила ряд социологических опросов по Владимирской области, фактически модельному региону России, да. Вопросов очень простых, да, там около 20 вопросов в анкетке. И, например, вот есть много очень таких ответов. Вот скажите, пожалуйста, вы верующий? Да, вы православный? Да, вы в Бога верите? Нет. Скажите, пожалуйста, вы в Бога верите? Да. В бессмертие души вы верите? Нет. Скажите, пожалуйста, вот вы православный? Нет. Вы в Бога верите? Да. А вы какой религиозный принадлежность? Никакой, я атеист, но Бог есть, я точно знаю. То есть вот сейчас невозможно никакую выстроить типологию религиозности. Раньше это было возможно, а сейчас нет. Сейчас как бы все рассыпается. Кто угодно может считать себя кем угодно, и его главное никак не остановить.
Ну, Павел, я бы все-таки, наверное, данную ситуацию не вписывал бы в мировой или европейский контекст, а связал бы ее больше с той культурной катастрофой, которую мы пережили в советский период и после него. Потому что, как показывает... я даже помню, у вас в передаче прозвучало как-то, что в Европе на Пасху храмы наполняются больше, нежели в Москве и Петербурге.
Но
не говоря уже о провинции.
Да, но мне кажется, вот. Еще важно, я прошу прощения, время уже поджимает, поправить Павла Николаевича насчет того, что никто не остановит. Это у них, в Европах. А здесь... Даю справку, есть Министерство внутренних дел, есть ОМОН, в общем, много кого есть, кто остановит и останавливает, но об этом надо спрашивать у правозащитников, к которым остановленные прибегают, потирая синяки. У нас есть звонок уже последний, Юлия из Москвы. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, меня зовут Юлия, я хочу спросить один вопрос, который меня всегда беспокоит, волнует. Вот кто же все-таки такие эти неверные? Вот в православии, в мусульманстве, в иудаизме, кто же такие неверные? Большое спасибо.
Пожалуйста, ну, сперва Илья Переседов.
Ох. Ну, я бы все-таки, наверное, начал с того, что в разных мировых религиях это понятие трактуется несколько по-разному.
У нас передача с христианской точки зрения. Давайте, вы православный, давайте со своей. У вас ровно 20 секунд.
Ну, как 20 секунд, я бы, наверное, спасся тем, что сказал, что я руководствуюсь в первую очередь Евангелием, которое такую строгую градацию, ну, как бы проводит, но не абсолютизирует.
Но... Слово Павлу Костылеву.
Насколько я помню, в Евангелии есть замечательный момент, когда Христос говорит, что тот, кто скажет другому рака, пустой человек, тот подлежит, в общем, адскому огню.
Да.
Да, то есть, если мы говорим кому-то, что он неверный, не следует ли нам сначала задуматься о себе?
Говорил Павел Костылев. Я все-таки, будучи историком и в этом смысле филологом, я скажу так. Для меня, и я думаю, что все-таки для большинства верующих людей, неверный – это прежде всего неверующий. То есть тот, кто не верует в то, что Иисус, Спаситель, пришел, был распят и воскрес. Это не означает, что он плохой человек. Это означает, что у него нет той веры, которая, дай Бог, чтобы мне оставалась и жила. Но главное – ходить под одним ярмом означает вспахивать одно поле. И здесь я тогда скажу, не знаю, что имел в виду апостол Павел, но я знаю, что в наше время и секулярные люди, неверующие, и христиане должны ходить под одним ярмом и пахать поле, бросать туда дела милосердия, заниматься наукой, делать это совместно, различая друг друга не по конфессиональной принадлежности, а по тому, насколько мы творчески и плодотворно служим миру, кто во имя Божие, а кто ни в какое имя. Это менее важно, чем любовь к людям. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения. И сегодня, через 10 минут после новостей, будет повтор программы «Европейский час» об Анри Бергсоне, творческой эволюции его, о Брюсе Локкарте и о «Ночи музея в Берлине».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.